вы слушаете 51 выпуск «Технокотиков». Сегодня 1 августа 2021 года, и в студии Дима с Юлей. У нас вот как-то...
Приветики.
Так, да, угу. Получается. Каждый раз. Кто-то не может, мы вот уже третий раз подряд, да, наверное, на выходных записываемся, потому что что-то все время случается, кто-нибудь работает. В прошлый раз вот я... Должны были записаться в мой день рождения. И день рождения мне не помешал, а работа помешала. Вот так вот. И сегодня
это
я
очень печальная, печальная история.
Да, я сегодня приковылял вообще на запись этого выпуска, но зато меня с утра официально посвятили в серферы. Это когда, знаешь, как тебя посвящают серферы, вот я сегодня понял, когда тебе впервые в жизни на серфе жалит в ногу скат хвостокол, чувствуешь себя настоящим серфером. До сих пор сижу, очень болит нога, очень болит нога, но ничего, от этого никто не умирал, кроме Ирвинга. Но ему просто сильно не повезло. А меня, судя по интернетикам, ожидает 2 дня боли. Ну и по рассказам других соседей серферов. Где-то 2 дня боли, а потом все будет хорошо.
Прекрасно. А как вообще эта история лечится? Тебя вылечат?
Меня вылечат,
или она сама проходит, да?
Не, ну просто такое животное, оно когда пугается, жалит тебя. Обычно в ногу, потому что ты так стоишь. Чаще всего...
А что ты испугал? Он сам виноват.
Я стоял, ничего не делал, но я вот потом понял, что произошло. Я утром, когда заходил, наступил на какую-то рыбу. И это, видимо, был его друг, он пожаловался, они меня нашли с пацанами. И под конец догнали, и... Так что сам...
Ну, короче, делал. Да, ты знаешь, когда любую историю нужно слушать с двух сторон. Ты такой, ой, у меня какое плохое животное, жалило меня, да? Угу. Вот, а теперь выясняется, что это ты сам виноват.
Да, я тоже так думаю. Вот, но зато теперь я ученый. Я считаю так. У нас же научный подкаст. Так что все сходится. Ладно, давай к новостям. У нас сегодня, во-первых, будут серьезные, ужасные, хардкорные новости. Но я с них начну, чтобы мы могли закончить классными, веселыми новостями про котиков. Чтобы люди там сразу перемотали, я не знаю. Но мы не скажем, до какой минуты. Как тебе такое?
Давай. Вот.
А еще, да, у нас же был недавно 50-й выпуск. Сейчас у нас, можно сказать, юбилейный 52-й. Это 52 недели в году. Значит, мы примерно год уже записываемся. И поэтому к 50-му выпуску можно оставлять свои комментарии. Мы всяких крутых ништяков, таких связанных с наукой и техникой, себе немножко понакупили. У нас их теперь много, и нам их не жалко. Мы их просто раздадим нашим слушателям, которые хотят. Вот просто ничего не нужно делать. Нужно прийти к 50-му выпуску, оставить комментарий. Там уже кто-то отписывается. Хочу себе какой-нибудь ништяк. Вот. И, ну, если людей будет больше, конечно, придется разыграть. А если меньше, то мы просто раздарим ништяки и все. Просто, чтобы у вас были ништяки научные. Это же приятно. Юля улыбается, наверное, хочет себе. Тебе не положено, ты ведущий. Все, ладно, поехали.
Я просто знаю, кому уже достанется. Меня подкупили.
Ладно. Поехали к новостям. Короче, новость. Китай построил реактор на расплавленные соли. Что такое? И запускают они его в сентябре. Если все пойдет по плану, к 30-му году обещают построить такой же, но большой. Короче, в чем прикол ядерного реактора? Знаешь, как выглядит ядерный реактор? Ну, примерно, кроме того, что огромное здание с трубами какими-то внутри.
Ну, вот у меня, да, ассоциация просто огромные трубы.
Да, но трубочки такие, палочки, помнишь, там куда-то что-то вставляют, это вот всякая фигня, вокруг обязательно вода, целое озеро какое-нибудь. Да, если не обращали внимания, читатели, слушатели и так далее, обратите внимание, вокруг ядерного реактора всегда есть какая-нибудь вода, причем ее обычно много. Есть озеро, там море, или он стоит на берегу водоема какого-нибудь большого, типа океана, или вообще он находится на подлодке или атомном ледоколе, опять же, посреди воды. Зачем вода? Для охлаждения, потому что там жарко. А еще вода – это рабочее тело реактора, кстати. То есть реактор, по сути, это огромный такой кипятильник. Он кипятит воду, она превращается в пар и вращает турбинку. То есть вот все, что дальше самого ядра реактора, не то чтобы прям очень сильно изменилось со времен угольных станций. Стоит пропеллер, он вращается, вырабатывает электричество. Вот и все. Вот. Но хотя это выглядит очень просто, заставить это работать офигенно сложно. Обычно топливо это уран, атомы урана распадаются сами, из них вылетают лишние нейтроны, и если они попадут в другой какой-нибудь атом, то он тоже начнет разваливаться, и дальше идет цепная реакция. Но оказалось, что если нейтрон сильно быстрый, то он вообще никуда не пропадает. Он вылетает насквозь, сваливает, не задерживаясь, все, до свидания, я пошел. И как бы нужно что-то с ним делать, как-то его замедлять. То есть очень такая контринтуитивная вещь, до которой догадались наконец в 50-е, что если замедлять нейтроны, то тогда реакция пойдет лучше. То есть нужен замедлитель, модератор. И вот им как раз выступает либо графит, либо вода. Если вспомнили, вот эти графитовые трубочки, которые куда-то там засаживаются, они находятся там между трубочками топлива, то это вот оно. Это модератор, который подобран именно в таком количестве, чтобы реакция шла правильно. Но если она идет правильно, возникает другая проблема. Все начинает греться к чертовой матери. Ну вот уж, надо как-то кипятить. И чаще всего начинает перегреваться. Топливо, которое тоже в палочках находится, оно плавится. Вот если его чуть-чуть перегреть, чем, чуть больше, чем нужно, оно расплавляется, и это все, это катастрофа. То, что мы видели в Фукусиме, или то, про что мы слышали в Чернобыле, это как раз оно и было. Это был расплав ядра реактора, когда реакция начинает идти за гранью и не останавливается сама. Обычно их делают, настраивают так, чтобы если что-то пошло не так, она сама затухала. Ну вот с Чернобылем было не так, с Фукусимой тоже было не так. Там из-за землетрясения они потеряли охладитель, потеряли воду, ее стало недостаточно, все распаялось к чертовой матери, вот мы имеем катастрофу. А вот эти большие трубы, которые все представляют, это, соответственно, просто градирни. Это не выхлопы реактора, из него ничего не уходит, это просто с помощью них охлаждают воду обратно, ну и пар частично поднимается. Вот это все, что мы видим. То есть большое облако белого дыма над ядерным реактором никому ничем не грозит, это просто водичка испарилась, вот та другая, которая снаружи плавала. Короче, вот это вот все можно забыть с новым реактором китайским. Это солевой реактор, в нем топливо не собирают в брикеты и в трубочки, в нем берут соль, такой, знаешь, представь себе кубик соли. Но если его очень сильно греть, он расплавится, так же, как вода. Это очень будет горячая жидкость. И в эту горячую жидкость кидают, ну, чуть ли, знаешь, не кусочками. Ядерное топливо, оно все вместе там перемешивается, и все, у нас теперь есть такая радиоактивная жидкость, которая сама по себе является топливом в этом крутости, но она же при этом является и как бы теплоносителем. То есть ее можно саму качать по трубам, если у тебя есть насос, который не сломается от температуры в 600 градусов Цельсия, но это не дикая температура. Значит, турбина автомобиля работает при такой же или выше. То есть качать это можно. Значит, уже больше не нужна вода. И главное, он рассчитан автоматически на работу при высокой температуре. Расплавиться ядро реактора уже не может, там нечему плавиться, там все уже и так расплавленное. Оно, это его рабочее состояние, оно в таком состоянии работает. И как бы считалось раньше это чуть ли не минусом, потому что, ну, а что дальше с этим горячим всем делать? Но сейчас есть эффективные газовые турбины, то есть можно его охлаждать просто воздухом, который, условно, ну, или газом, который мимо него летает. И есть газовая турбина, которую этот раскаленный газ будет крутить, и все. Дальше все как обычно, только больше тебе нет водяного пара, вода тебе больше не нужна, тебе не нужно огромное озеро, соответственно, скорее всего, будет меньше размер. И этот реактор можно строить хоть в пустыне. Что и сделал Китай для своего эксперимента. Они выбрали пустынный город, там реально он прям на границе находится с каракумами, и там будет этот тестовый запуск. Как тебе такое?
Круто, но получается, это будет только случиться, то есть еще нету реактора, который реально так работает.
Еще нету реактора, который реально так работает. Они, ну, вернее так, реактор есть. Запуск в сентябре. То есть он уже готов, он уже построен, идут там какие-то отладочные работы, но уже все построено, он уже стоит. В сентябре его
запуск
собираются...
будет в прямом эфире.
Вот это интересно. Скорее всего, нет, но было бы прикольно посмотреть.
Да.
Хотя, видишь, реактор, наверное, вид штука не такая красивая, довольно все скучно.
Не такая эффектная.
Да, у тех, которые еще в воде, там хотя бы голубое свечение черенковское есть, если туда камеру поставят, там, посмотри фоточки, кстати. Реактор внутри красиво светится.
Ну, не знаю, мне кажется, можно обыграть эту историю, раз такое крутое событие.
Да, наверное, можно. Но главное, смотри, эта штука — это реальность. Похожий реактор уже строили американцы в 60-х, просто история пошла по другому пути, все начали делать реакторы вот с водой. Но в 60-х в Oak Ridge сделали экспериментальный соляной реактор. Это делали потому, что хотели тогда американцы построить атомный самолет. И вот поэтому было жидкой соли. Но представь себе самолет, который может летать на одной заправке топлива 2 недели. Ты его запустил, он летает вокруг Советского Союза, когда нужно, залетает внутрь с бомбами.
Нормас.
Да, хорошая была идея, всем очень нравилось, поэтому запустили целый реактор, чтобы все это потестить. И тут мы вспоминаем про раскаленный воздух. Почему реактор на жидкой соли? Потому что в случае с самолетом озеро с собой не потащишь, непрактично. А воздуха холодного вокруг навалом. Так что для него как раз воздух был рабочим телом, он его отбрасывал назад. Быстро выяснилось, что воздух получается немножко радиоактивный, и этот самолет пока летал, все бы загаживал бы вокруг себя, поэтому от идеи отказались. А такой стационарный реактор у них проработал там года 3 или 4, но вылезла куча проблем. У них из-за соли как раз окислялись металлические трубки, они потом лопались. Ну, его остановили раньше, чем все развалилось. Но по итогам анализа показали, что да, нужно еще много чего улучшать. Чем круто Oak Ridge, они все свои проблемы задокументировали для будущих поколений. Типа, смотрите, если кто-нибудь... Вот это было 60 лет назад. Если кто-нибудь захочет повторить, да, то вот такие были проблемы. И, судя по всему, китайцы большую часть этих проблем решили, раз они так красиво заявляют о своем новом реакторе. Кроме того, еще одна крутейшая фишка. В таком реакторе в теории можно использовать торий. И Китай собирается использовать торий. Торий — это не уран. Он менее чуть активен, поэтому он редко используется. Но его дофига. Его намного больше, чем урана. И, соответственно, это потенциально более доступное, более дешевое топливо. А самое главное, у него из продуктов распада тот же уран. То есть он какает практически радугой. То, что из него выпало, можно потом достать и в качестве топлива понести в другой реактор. И будет работать. Вот. Да, у американцев был уран, и у них там еще пара проблем выяснилось. Это соль, когда они потом складировали для хранения. Она в теории должна была быть безопасной, но оказалось, что она когда охлаждается, уран из нее в осадок попадает, как бы на донышко, и начинает скапливаться в опасных концентрациях, так что может долбануть. А сама соль была солью фтора, поэтому еще фтор оттуда, как газ, вылетает наверх, а он токсичный, очень токсичный. Короче, опять же, об этом тогда не подумали, но сейчас все в курсе. Oak Ridge все прекрасно задокументировал. Нужно просто откачивать газ и следить за тем, чтобы не выпадали в осадок. Опять же, урана у китайцев так много не будет, потому что они его не используют в качестве топлива. Короче, звучит круто. И прям круто, многообещающе.
А вот интересно, про финансовую сторону они что-нибудь рассказывали, как сложно будет перейти всем остальным?
Сложно будет, но технология сейчас есть только у них. Наверняка они будут делать то же самое, что делает, там, например, наш Росатом. Ходить к тем, кто заинтересовался, и предлагать им построить за деньги этот реактор.
Поднимать инвестиции.
Да, бизнес. Тут как бы есть такой, знаешь, небольшой спорный вопрос. Настолько сейчас упала цена возобновляемых источников энергии, что реакторы уже не выглядят таким крутым, знаешь, способом ее получать. Они уже дороже, то есть их обслуживание уже дороже. Вот этот вот новый, в теории, возможно, потенциально он будет более дешевым, но пока еще нет. И пока они его не доведут до какого-то такого, ну, состояния более эффективного, которое требует меньшей поддержки, скорее всего, это будет более дорогая энергия. Это минус. Но в чем плюс наличия все-таки ядерных реакторов? Они гораздо меньше загрязняют природу, чем угольные, там, чем нефтяные и так далее. Они ничем не коптят, они не выкидывают СО2 в атмосферу. То небольшое количество ядерных отходов, которое из них получается, это, ну, в принципе, такое же количество ядерного вещества, которое в них поступило. И если оно там где-нибудь в уголочке тихо лежит, накрытой крышечкой, то оно не фонит и никому не мешает. Вот, главное, уран и фтор вовремя откачать, и вообще будет тихо, спокойно. Но они при этом могут работать тогда и там, где не получается возобновляемые источники энергии использовать. Если у тебя нету ветра, если у тебя не всегда есть солнце, если у тебя облачный климат, если просто у тебя, знаешь, не хватает тебе твоих мощностей, солнечной станции в течение дня, чтобы потом запитать кучу батареек ночью, ты ставишь там реактор, и он работает 24 часа, и он всегда выдает нужную тебе мощность. И это позволяет снизить нагрузку на вот такие станции, которые сильно зависят от времени дня, от погодных условий и так далее. А почти все возобновляемые источники энергии зависят от этого.
Круто. Ну, придется тебе в сентябре делать апдейт.
Придется делать.
Этот. Да. Так что надо бы этот. Ждем сентября.
Я, знаешь, еще есть
такая... Расскажешь, что там случилось. Если будет прямой эфир, тогда это ты должен с нами пошарить ссылку.
Если будет прямой эфир, я пошарю ссылку обязательно. У меня к каждому выпуску есть заметочка, сам себе задаю вопрос, в чем соль, то вдруг я фигню рассказываю. А тут все очень просто, соль в реакторе.
Круть.
Круть, да. А вот теперь котики.
Котики. Да, начнем с того, что моя новость важнее, чем твоя, естественно, потому что речь про котиков. Но она такая достаточно короткая, но прикольная. Вышло очередное приложение, которое будет пытаться понять котиков. Вся суть его заключается в том, что ты включаешь камеру, наводишь на котика, и приложение тебе подсказывает, как себя чувствует твой котик и в каком он сейчас настроении. Утверждает, что обучали, естественно, машинное обучение здесь постаралось. Были проанализированы куча котиков. Я представляю, я хотела бы поучаствовать в этом обучении.
Я хотел бы поучаствовать в сборке датасета. То есть, чтобы обучить машину, кто-то должен заранее знать, что чувствует котик.
Да, вот, я, кстати, вот хотела этот момент обсудить, потому что они говорят, что, как обучали, то есть он считывает, ну, как-то понимает по мордочке кота, то есть как у него усики расположены, ушки, напряжена ли у него мордочка, ну, не знаю, там, какой у него носик, ну, в общем, как... У них же мимика не особо развита на самом деле. И вот понять, там, грустит твой котик, больно ему или еще что-то, мне кажется, достаточно сложно. И да, возникает вопрос, как они обучали это. Ну, возможно, они брали котиков, которые явно испытывают боль. И такие, да, вот так выглядит котик, который испытывает боль. Я не знаю просто, как еще.
Трех котов морили голодом, потом фоткали их и говорят, вот так выглядят голодные коты.
Да, вот у меня только такая идея пришла, что вот таким вот способом можно распознать, как чувствует себя котик. Ну, в общем, приложение пока недоступно в России. Я пыталась его найти, я не могу проверить своего кота, но мне кажется, что у моего кота всегда одно и то же настроение, он всех ненавидит. Сожрать? Ну, или просто... Ну, да, ладно, окей, не одно настроение, у него несколько настроений. Хочу жрать, я вас ненавижу, и просто оставьте меня в покое. Вот, потому что в других... Нет, я один раз видела его в хорошем настроении, когда он был котенком, и он заснул. Вот, все, вот это у него такое было блаженная улыбка, можно сказать. Поэтому, мне кажется, приложение тут просто будет констатировать факт. Он вас ненавидит. Все, закрывайте.
А, это идея. Вот. Да, я подозреваю, что товарищи-стартаперы звездят, но зато красиво наводишь, а он просто выбирает одно из трех настроений. Я вас ненавижу, я хочу есть. Причем, даже если их менять каждые 5 секунд, все равно будет правда. Он же ведь может тебя ненавидеть и хотеть есть одновременно.
Да. Ну, там говорят еще, что нужно обращать внимание не только на мордочку, но, естественно, там на хвост, на, не знаю, на тело кота, но это, мне кажется, уже может быть правдоподобно, потому что я, в принципе, понимаю по хвосту своего кота, что он недоволен, ну, то есть он начинает просто, знаешь, вот так вот стучать, короче, нервно по полу, и ты понимаешь, что ему явно что-то не нравится.
Есть такое.
Ну, это какие-то такие очевидные вещи.
Слушай, а хочешь, я тебя в тему закину? Ладно, нет, ты сначала говори, у меня просто есть...
Да нет, я просто хотела сказать, что вот, в принципе, сколько мы записываем выпуски, уже пару раз возникали там какие-то приложения или исследования по поводу того, как животные, ну, понять животных, распознать их настроение. Мне кажется, да, люди очень сильно хотят этого, но мы слишком далеки, чтобы понять этих прекрасных животных.
Скорее всего, да. У меня есть такая подборочка новостей, когда ты их читал, там было про обратную сторону. Насколько животные понимают, как ты себя чувствуешь. Там
вот
собачки
как-то
более-менее понимали, но у них там тоже были какие-то особенности. То есть собачке, например, пофиг, стоишь ты к ней лицом или спиной, в отличие от обезьянки, которая тебя воспринимает как другую обезьянку. А вот в случае с котиками интересно, там были похожие эксперименты. За стеклом, значит, сидело животное, а с противоположной стороны стекла хозяин. И были такие и с котиками, и с собачками. И, значит, с хозяином что-то делали. Хозяин там пытался из ящика достать еду, ну, такое самое очевидное для животного. И ему либо там помогали достать, либо мешали ее достать. Ну, в общем, задача животного была понять вот этот вот как бы третий актор в этой системе. Он какой? Он добрый, враждебный или нейтральный? Да? Помогает, не помогает моему хозяину? И вот в случае с собачками они реагировали. Если они видели, что хозяину мешают достать еду, они там как-то гавкали, они потом даже могли агрессивно относиться вот к этому товарищу, который мешал. А в случае с котиками, угадай.
Им было пофиг, да?
Котикам было пофиг, совершенно пофиг.
Я все равно обожаю котиков.
Там ученые вежливо сделали замечание, что это на самом деле не означает, что котикам как-то, вы знаешь, активно все равно, да. Скорее всего, это означает, что они не понимают вообще по твоим эмоциям или по твоим движениям, что происходит. То есть расстроен ты тем, что тебе не дали еду, или не расстроен тем, что тебе не дали еду. Ну, что ты делаешь, ходишь, и как бы для них не ясно, что тебя обидели.
Но нужно тоже принимать тот факт, что собаки просто более эмоциональные. То есть они реагируют абсолютно на любую хрень, которая происходит вокруг них, а котики, они более спокойны, понимают, что все тленно и бренность бытия, и вот это все. То есть они понимают, что переживать, мы все равно все умрем.
Ну, кроме тех случаев, когда он резко вскакивает и бежит через всю хату с диким криком, да, то есть на это... что-то он реагирует.
На что-то реагирует, но мы не знаем на что. То есть, да, я очень часто попадала в такие ситуации, когда сидишь один дома, и тут твой кот что-то резко видит, знаешь, там на стене, и вообще в такие вот зрачки расширяются, ты смотришь, там ничего нету, но у кота там что-то происходит, и да, у него какой-то шок, вот, ну да, что-то у него есть какие-то...
Его
другая реальность.
Мир. Так что да, если да, вдруг вам больно, грустно, и ваш котик на это не прореагировал, не обижайтесь на него, возможно, он просто не одуплил, ну, котик. Но иногда не реагируют. Вот. На некоторые наши действия они такие реагируют, даже приходят, так что всегда есть шанс и надежда.
Да нет, они нас любят на самом деле, просто не показывают. А я еще хотела просто сказать, что... Ну, это просто сейчас я вспомнила, что же есть психологи для котов. Коты могут быть в депрессии. Ты не знал про это?
Вот ну, я охотно верю, конечно, что это можно продать.
Ну, просто у меня... Ну, знаешь, это кто-то там знакомых-знакомых обращался там к психологу котовскому. И вот как раз-таки вот это приложение тоже отмечают как один из инструментов, который может помочь ветеринарам и вот психологам понять котиков. Но мне просто интересно тоже, как они работают с ними. То есть мне понятно, как психолог работает с человеком. Окей, я как с котом. Вы хотите поговорить об этом? Я не знаю, как.
Ну, наверное, так же, как и медиум
работает.
Как они выводят
из депрессивного.
Знаешь, ты идешь к медиуму, он тебе рассказывает, что сейчас про тебя думает твоя умершая прапрапрабабушка.
А.
Вот он тебе рассказал, а ты же проверить никак не можешь. И, в принципе,
ну, да.
Работа сделана.
Окей.
С котиком та же фигня.
Ну, да. Ну, в принципе, да. Слушай, приведи мне любого котика, я, наверное, могу... Особенно, знаешь... работающего человека, который живет один, и я скажу, знаете, вашему котику нужно больше внимания. С вас 5000 рублей.
Это хорошая работа, может быть, меня поменять.
Слушай, подожди, ты меня напомнила... я первая забила это.
Ладно, я пойду к тебе в подмастерье. Ты мне напомнила, как... Я уже не помню деталей, но было исследование про то, как котики переживают в незнакомой обстановке, если есть или нет рядом хозяин. И я, к сожалению, не помню, как они мерили стресс, но, по-моему, по каким-то физическим параметрам, то ли по пульсу, то ли еще почему-то. И таки да, котик хоть и не показывает и сидит, как вредная пушистая жопа в углу, но если хозяин в той же комнате, а комната незнакомая, то он себя чувствует чуть-чуть комфортнее.
Вот моя прелесть. Все. Мне достаточно этой информации. Все, можно не проводить больше никаких исследований.
Не переживайте, любите своих котиков. Они, может быть, и вредные, но им приятно, когда вы рядом, особенно когда кормите.
Подтверждаю, да.
Думаю, на этой позитивной ноте пора заканчивать. Кормите своих котиков, заходите к нам в группу, оставляйте свои комментарии и вообще хорошо проведите время. Всем пока.
Пока.